Trump.
Часов и 8 минут в столице. Это программа «Дифирамб». Меня зовут Оксана Пашина, Светлана Ростовцева за звукорежиссерским пультом. «Дифирамбы» мы поем сегодня Найку Борзову. Здравствуйте.
Привет.
И он нам тоже что-нибудь споет, я думаю. Я просто для начала хочу Наталью успокоить, которая выиграла книжку. Все будет вам, я все передам, не беспокойтесь. На следующей неделе мы вас ждем. Все, это был такой рабочий момент. Давайте с самого главного начнем. 25 мая концерт.
Да, в клубе «Йота Спейс». Это будет большой, так сказать, юбилейный мой концерт. Сейчас я нахожусь в большом юбилейном, так сказать, туре, который уже проходит, уже пару месяцев идет и продлится, скорее всего, до конца этого года. Поэтому день рождения у меня затянется немного. Но, тем не менее, в Йоте будет специальная программа. Я готовлю разные экранизации, так сказать, своих песен. Такие глючно-сюрреалистические. Вот. Но с сюжетами, скажем так. И, собственно говоря, большой состав. Исполню свои хиты, лучшие песни с разных альбомов. И, соответственно, будет еще несколько совершенно новых песен, которых вообще никто еще не слышал. Вот мне нравится играть новые песни на концертах. Ты играешь, и люди слушают и не понимают,
что это.
Да, это как бы такой какой-то вот очень забавный эффект присутствует, вот, когда большая масса людей не понимает, что она слышит. Потому что, ну, как бы чистое восприятие, скажем так, это здорово.
Про отчетный сборник лучших песен спрашивают, что туда вошло, и довольны ли вы этим? Ну, наверное, если вы же отбирали лучшие песни, значит.
На самом деле, этот альбом «Избранный» – это тройная виниловая пластинка, двойной CD-компакт-диск. Это мы дали, как сказать, объявление, не объявление. Ну, в общем, попросили людей выбрать по три песни, которые вот должны войти в этот сборник. И вот из этого списка уже я потом выбрал, не помню сколько, 30 с лишним вещей. Вот, так сказать, the best.
Верхом на звезде вошло туда?
Да, конечно. Я вообще, в принципе, занимался последние пару лет тем, что выпускал вот такие вот сборники. У меня вышел сначала «Избранный» в 2014 году, вот этот, о котором я говорил. И в 2016 году, весь 2015 год я записывал его. Вышла пластинка «Молекула», тоже двойная. Это переигранные песни с разных моих альбомов тоже, и «Best», и не «Best», разные. В акустическом таком совершенно атмосферном, без вот этих нагруженных тяжелых гитар, без барабанов. Но, тем не менее, использовался такой инструмент перкуссионный кахон, который мне показался интересным своим вот этим близким по звуку характером к драм-машинкам первым аналоговым. Но при этом человек играет не пальцами по пэдам, а полной рукой, как на барабанах. И в этом другая совершенно динамика, другая энергетика. И вот в таком составе с акустическими гитарами, с оркестрами, со всякими разными звенелками, пыхтелками мы записали, год провели, собственно говоря, в студии, записали альбом «Молекула», где вот тоже переигранные песни мои с разных совершенно альбомов, ну, плюс две новые, которые я так в альбомы электрические вставлять не хотел. Одна из них «Ева», которая, не знаю, уже где-то в конце 80-х была написана и как-то мной игнорировалась долгое время. Но опять же, под, скажем так, таким милым, приятным давлением фанатов, которые откопали эту песню где-то там в сети и, в общем-то, просили меня ее записать. Я ее записал для этого альбома. И вторая из них – это «Молекула», которая дала как раз название пластинке. Это такой сумрачный шансончик. Ну, не в нашем как бы стиле, не в российском немного, а такой ближе к какой-то американской такой истории. Вот. И мне показалось, что в моих альбомах, по крайней мере, те, которые я планирую записывать, они места не находят. Почему бы и нет, если уж записываю такую пластинку нестандартную для себя, как бы переигрываю старые песни, пускай туда войдут хотя бы парочка новых вещей.
Вы демократично относитесь к своим поклонникам, то есть прислушайтесь к их мнению. Как вы считаете, объяснять слова, смысл песен, это вообще нужно или не нужно? Просто Виталий спрашивает, а кого вы имели в виду, когда пели «Меня зовут Вова»?
Кого
уже
я имел в виду? Ну, на самом деле, у меня отчество Владимирович, поэтому имя Вова, оно как-то... У меня брата двоюродного зовут Владимир, то есть их очень много вокруг. И, в принципе, Вова как-то... Ну, не знаю, почему-то это имя было выбрано. И Вова, три слова, как-то рифманулось, видимо.
Потому что я понимаю, что с прицелом заданный вопрос. Они намекают, там, не Путина ли вы имели в виду, может быть, вы оппозиционер.
Но в 99-м Путин был уже?
Конечно. Он был всегда похож. Сейчас уже кажется, что он был всегда.
Возможно, это тоже наложилось, конечно же. Я же живу в социуме, получаю какую-то информацию, хотя не очень этого хочу иногда. И, скорее всего, это тоже каким-то образом влилось в мои идеи тогда при выборе этого имени, героя этой песни.
Давайте мы другую песню послушаем, не про Вову. Мне кажется,
да, эту песню это... можно в сети послушать.
Да, легко. А эту сейчас другую, давайте.
Эту тоже можно в сети послушать, но...
Я помню «Звезде». Сразу вперед.
Верхом на звезде, зацепившись лучи, с луной на поводке ночи. Верхом на звезде, не слышно встречу ветра, не сбывшейся мечте. Жизнь ты прекрасна, вполне бываешь немного опасна. Oh, yeah. Возьми мое сердце, храни, вспоминай обо мне. Поверь мне, что все не напрасно. Верхом на звезде, над лесом реку, потерян навсегда покой. Верхом на звезде, метеорный дьявол Эста, билет в один конец сна. О, жизнь ты прекрасна, жизнь ты прекрасна вполне, бываешь немного опасна. Oh, yeah. Возьми мое сердце, храни, вспоминай обо мне, поверь мне, что все не напрасно. Верхом на звезде, верхом на звезде, несусь навстречу ветра, навстречу ветра, и создал этот мир я сам. Yeah.
мы продолжаем тут за эфиром. Мы про лошадок начали сначала говорить. Я тоже должна признаться, что я поклонница лошадки. Ну, вот не той, которая маленькая, но той, которая маленькая тоже, а той, которая дети хоронят коня. Вот у меня это стало культовой фразой вообще в моей семье. Вот что-то там происходит, я говорю, ой, нет, это дети хоронят коня. Причем это может означать самые разные вещи и самые разные обстоятельства, но всем понятно сразу, о чем это и вообще.
Это вообще красивая песенка, я помню, да, ее мы как-то даже... У Саши там были проблемы со здоровьем, и вот мы делали концерт, и я даже эту песенку пел как раз в составе ХЗ, о которой мы говорили тут в паузе. И у него очень много красивых песен, и забавная вот эта вот его собственная лирика, скажем так, в его таком стиле интересном.
Маленькой лошадке по-прежнему живется несладко, пишет Михаил из Перми, намекая на то, что люди, как лошади, продолжают работать, и толку никакого.
Сегодня же воскресенье.
А мы...
А, мы, да.
Да? Что, не люди, что ли?
Не, мы радиоработники.
Спрашивают, есть ли для вас какие-то ограничения, жанры, может быть, темы, что-то, о чем вы никогда не будете петь, или какой-то жанр, в котором вы никогда не будете петь, или это не принципиально?
Ну, наверное, в жанре какой-нибудь инструментальной музыки я вряд ли буду петь, потому что это, в принципе, изначально инструментальная музыка, хотя у меня есть очень много инструментальных композиций, где я делаю разные звуки из собственного голоса, там, загоняю это в синтезаторы какие-нибудь, в сэмплеры и, собственно говоря, играю на своим голосом как звуком уже чисто. Да и, в принципе, я очень часто воспринимаю свой голос как еще один инструмент. В принципе, воспринимаю его для собственной музыки и вообще. И люблю такие группы, где люди воспринимают голос как дополнительный инструмент. Пусть он будет главный, еще что-то, несущий какую-то информацию, но, тем не менее, это должна быть всегда какая-то интересная фактура и какой-то забавный тембр, интересный. Вот сейчас очень много в поп-музыке появилось таких исполнителей, которых на компьютере или за счет всяких приборов переделывают полностью. И мне это тоже нравится.
То есть в этой сфере возможно развитие какое-то в этой области?
Да, вполне. Ну, конечно же, без людей уже, потому что в какой-то момент поп-музыка, она перестанет существовать в контексте того, что ее будут исполнять люди. Вот, это просто будет закладываться некий алгоритм того, что сейчас воспринимается. Будет писаться музыка искусственным интеллектом. И, соответственно, петь будут тоже роботы, определенные какие-то программы. И вот эта бездушевная такая чисто вот как бы коммерческая история, она будет создаваться вот, ну, как на производстве. Вот сейчас вот я был там на одной очень забавной конференции, и человек говорит, что уже со всех стран, там Япония, Китай, там американцы, где там они вот производство делают, там где-то 30% уже роботизировано, где-то уже все 50%. То есть люди уже перестают вот на таких, на коммерческих производствах, где вот массовое такое вот постоянное производство. То есть, ну вот заставь там певец, он как бы, ну что с ним возиться, да, вот он сегодня там адекватный, а завтра он там угорит и не сможет вообще ничего петь. А надо продукт постоянно делать и так далее.
Вкалывают роботы. Счастлив человек.
Да. Ну, человек вряд ли будет счастлив, конечно, от этого.
Я обожаю наших слушателей. Виталий спрашивает, мне нравится формулировка, когда проснулся у вас дар поэта?
Как только научился говорить и писать, начал сразу записывать мелодии, начал писать еще в совершенно неосознанном возрасте. И дедушка даже купил магнитофон специально, чтобы, когда я моюсь в ванной, например, либо готовлюсь, так сказать, ко сну и перед сном, вот я вот очень любил напевать, мне вот перед сном приходит очень много красивых мелодий все время, уже по инерции, видимо, и в ванной тоже, когда вот в душе условно. И вот они за дверью стояли, подставляли микрофон и записывали то, что я там себе лалалакаю. И бабушка, и все отмечали, что это вот с самого начала были какие-то оригинальные мелодии. То есть не те, которые где-то вот все время крутились, а вот что-то свое собственное. И когда я научился писать, я, собственно говоря, начал записывать мысли свои, стихи как-то они сразу пошли. Не помню, когда это было, честно говоря. Ну, где-то, наверное, перед школой, сколько там, 5-6 лет я еще до школы писать научился.
У нас, конечно, наша аудитория – это чудовищные конспирологи, а может быть, вы об этом уже рассказывали 100 раз, но они спрашивают. Загадочная история вокруг вашего имени. Тут они вычитали, что в 3 года, вы где-то говорите, что до 3 лет у вас вообще не было имени, а некоторые особо изощренные считают, что ваше имя – это в честь Майкла Науменко. Все это правда? Или тут в честь легенд?
Нет, у меня первое, что меня до 3 лет звали просто малышом, это правда, да. Есть такая тема. И что самое забавное, родители ждали девочку. Вот, накупили кучу вот этих розовых вещей, и я где-то вот какое-то первое время лежал, потому что ходить я еще не мог, как кулек вот в этих розовых всяких штучках, как они, комбинезончиках, шапочках и прочее, вот это вот, как они, одеяльцах. Коляска была как каких-то радостных совершенно цветов. Вот. И долгое время меня действительно просто никак не звали, родители не могли определиться. Крестили меня как Николая, бабушка была очень набожная. И, родители, ну, такие, в общем-то, ну, если так грубо говоря, хиппи маргинального плана ребята. И отец, и мама, они увлекаются, вернее, отец уже ничем не увлекается, конечно, царство ему небесное, а мама до сих пор, в общем-то, любит все эти дела, ведическую культуру, Индия, в общем-то, колыбель цивилизации, все дела, в общем. И имя Найк, оно обозначает, это индийское имя, ну, вообще, арабско-азиатское, как бы, такое имя, и в разных местах оно значит разное, но в Индии значит звезда.
То есть наша первая песня в качестве заголовка, она была правильной.
Да. Я очень много про звезды пишу. Да.
Да. А на какую возрастную аудиторию вы работаете? Хотят узнать наши слушатели.
Стараюсь охватить весь спектр. Я против границ вообще в чем-либо, в возрастных категориях, в земляных каких-то разграничениях. Вот. Мы все единое целое. Вот. И один и тот же генетический материал со всем, все, что нас окружает, люди. И вообще космос – это одна большая такая мощная машина, где мы, собственно говоря, являемся какой-то щепочкой такой незаметной. Но, тем не менее, если рассматривать это с точки зрения, в общем-то, находясь внутри объекта, это забавно.
Антон из Москвы просит рассказать о работе спектакля Грымова, поставленном на основе событий из жизни Курта Кобейна.
Это было интересно. Театр вообще очень интересная такая структура. И это не кино, где ты большую часть времени сидишь, ничего не делаешь, потом тебе говорят мотор, и ты несколько дублей одного и того же шпаришь, например.
Если плохо получилось, можно же переделать. Да.
Да. Вот. И, в принципе, потом, если ты плохо говоришь, это можно переозвучить, и как бы никто даже этого не заметит. Очень много я с разными режиссерами киношными общался, и они мне показывали исходники разных фильмов, и говорю, ну это же ужасно сыграно. Актер же ужасно разговаривает, как это вообще можно будет
все
показывать?
Будет нормально.
Это же вот прям реально вот плохо. Говорит, вообще не парься, вот сейчас озвучка пройдет, и посмотрим, что будет. И действительно, прихожу на премьеру, и меня прям вставляет, я прям слежу за сюжетом, уже не обращаю внимания на какие-то эти косяки. А в театре совершенно другая история. Это вот как концерт. Ты выходишь на сцену, и вот этот вот, даже он уже, не знаю, для кого-то с вешалки начинается, а для меня с гримерной начинался. Я вот сажусь на стул, меня начинают гримировать, я уже в этом образе, вот в этой одежде, и вот выходишь на сцену, и на одном дыхании, да, ну, там антракт какой-то небольшой, на одном дыхании это все проходит, и, в принципе, ну, мне понравилось, и это был очень классный опыт, интересный. С Юрой вообще работать с Грымовым, ну, как бы интересно, потому что он как бы авангардист. Вот в театре он оттягивается прям, потому что концепции и вот какая-то механика, она менялась по ходу вот нашего движения, по ходу репетиции. То есть был определенный вот этот сценарий с паралям расписанный, Но вот как это все происходит, это, конечно, было интересно все это наблюдать, в этом участвовать и даже какие-то вносить какие-то вот от себя вещи. Потому что в какой-то момент он мне сказал, короче, говори как хочешь, главное, чтобы смысл сохранялся. Вот, потому что там немного было написано суховато, как бы, например, какие-то фразы. И я, ну, так люди не разговаривают, ну, моей среды, скажем так. Я играл все-таки музыканта, и здесь нужно было, конечно, сохранить
правду, жизненную, вот именно, жизненную правду, да.
Энергию вот эту. Это было здорово, там было очень много разных таких авангардно-механических заморочек, меня поднимали на кресте распятого, мы во время антракта заливало, все, ну, опускался занавес, второй занавес, на самом деле над спектаклем работало больше людей, чем было на сцене, то есть раз в пять, наверное, то есть огромная команда, которая за, ну не знаю, минут за 15 успевала сменить полностью декорации. То есть первый акт мы играли театр Советской Армии. Вот представляете себе, о, Юра взял и сделал полное зеркальное его продолжение на сцене. Все, вот это продолжил балконы, ряды поставил стульев на сцене. Причем таким образом это все было закреплено, что я по ним бегал. Это была практически акробатическая такая история. Сережа Астахов, тоже актер, который играл мою альтер-эго, антигероя, драга, друга. Ну, в общем-то... разные такие. Там каждый актер исполнял, кроме меня и Веры Воронковой, которая играла Кортни Лав, а все остальные играли, у них было много разных ролей, скажем так, вот в определенных направлениях. Вот. И он себе повредил спину там во время репетиции, вот, и я так понимаю, до сих пор у него какие-то иногда возникают моменты с этим связанные. И за время антракта этот весь вот этот, вся эта сцена, все эти ряды, они скручивались, все это убиралось, и сцена полностью заливалась пеной, которая потом открывалась, когда заново все, вот так вот все делали так, и такое ощущение было, что мы играли уже в небесах, это все было очень круто подсвечено, мы эту пену использовали как ребенка, общались как бы с ним, там, ну, ребенок таял у нас в руках, когда его у нас забирали, когда мы с Кортни начинали слишком много торчать, например, или увлекаться какими-то такими вещами, он начинал таять. Это прям очень круто было сделано. Я потом смотрел на видео со стороны все это, и, конечно же, я прям даже местами плакал.
Мы хотели песню послушать, но вот так интересно разговаривали, что уже не успеваем до новостей. Мы сделаем это обязательно сразу после выпуска «Последних известий».
Дифирамб.
Проходишь мимо, не видя меня, с кем-то другим я стою, не дыша. Я знаю, что ты живешь в соседнем дворе, ты идешь не спеша, не спеша. Вечером я стою под твоим окном, ты поливаешь цветы, поливаешь цветы, а я за этим.
что умеешь ты. Я хочу это знать и уметь. Сделай так, что сбылись все мои мечты. Мне нельзя больше ждать, я могу умереть. Но это не любовь. Но это не любовь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Обычные песни, все самые интересные разговоры происходят за эфиром, как правило, сказать, что клип вот только-только сняли на эту песню.
Да,
вот он красивый,
дня.
Вы там участвуете?
Два дня снимали клип, я тоже, конечно, участвую. Там участвует очень много красивых людей. И вот вчера мы снимали как раз, скажем так, такую историю, а позавчера снимали синхроны на крыше. Ну, то есть, как бы Питер, крыши, все ассоциации такие. Ну, не буду пока рассказывать. Лучше один раз посмотреть, чем сто раз об этом рассказывать.
Ну, это
даже
более у нас радио все-таки.
Да.
Мы говорили про театр до перерыва, но вы же еще записали аудиокнигу, да, «Страх и отвращение в Лос-Анджелесе». Надо сказать, что у вас голос потрясающий.
Лас-Вегасе,
да. Потрясающий голос. Не, там, я не про пение сейчас говорю. Вот модуляции, тембр, вообще все это можно умереть.
Спасибо.
Как это было про аудиокнигу? И почему?
Тоже обратились ко мне издательства, которые занимаются вот как раз записью и выпуском этих аудиокниг. Забыл, как называется издательство уже. Это был где-то 2007, и вот в 2008 я полностью год занимался озвучкой этой книги и написал еще саундтрек оригинальный, который мы записали вдвоем с моим другом Архипом Ахмелеевым. Такое, ну, такое алкогольно-психоделическое кантри, там всякие такие, как будто вот сидят такие негры, вот, угашенные там вискарьком такие у себя там где-то в прерии, так сказать, и вот на этих расстроенных, убитых гитарках играют блюзцы разного рода такие безумные, вот в таком стиле. Ну, есть и разные там, была задача, грубо говоря, там же у них звучат и Rolling Stones, там «Симпатия дьяволу», и Брюер и Шипли, который про одну затяжку, которую унесет Иисуса там куда-то. Вот. И надо было, конечно же, переработать вот именно вот эти вещи, сделать из них свои собственные, чтобы еще по правам там мне это не париться.
Не
как
попасть,
бы. И я вот там сделал Power to the People с Джона Леннона в таком Wasted, не знаю, поп-Wasted такой стиль какой-то непонятный. Из 80-х что-то такое получилось. Потом «Белый кролик» Джефферсон Айрплейн. Я тоже там сделал из него черного кролика, скажем так. И, в принципе, вот год я посвятил за работе над этой аудиокнигой. Мне показалось, что получилось очень забавно. Читал там по всем ролям, всех изображал и девушек, там, которые участвовали. Там их немного, девушек, правда, в основном это вот как раз этот Гонзо-журналист и его друг-адвокат. Вот в основном это вот, я, вот у меня как-то они отложились, две главные роли. Но, тем не менее, все роли я там сам озвучил, все вот голоса менял там постоянно, как Анофриев в свое время. Вот. Мне очень нравился в детстве вот этот театр, радиотеатр. театра, и я вот все время, даже вот я помню, приходил из школы и врубал вот эту кнопку на радио и слушал, либо не из школы приходил. И вот мне очень нравилось, когда вот какой-то один человек за всех актеров вот это вот делает. И мне всегда хотелось это попробовать. Где-то в 90-х этот радиотеатр исчез вообще с радио. И когда появились аудиокниги, мне показалось такое вот логическое продолжение этого радиотеатра. И когда вот поступило предложение от компании, вернее, от издательства, я с удовольствием прямо всеми конечностями согласился и получил тоже удовольствие от этой работы.
Угу. Вы сказали, что у вас мама интересуется ведической культурой, спрашивают слушатели, вы являетесь приверженцем какой-то религии? Вот только сейчас осторожно, на фоне последних инквизиторских процессов над покемонами. Так, аккуратно. Опасные вопросы задает аудитория.
Религия, в них есть что-то, конечно же, то, о чем они говорят все одновременно. Есть какие-то зерна. Вот. Но, конечно же, большая часть, я так уверен, там 99% этих лигий, они все-таки переписаны уже для, так сказать, исходя из интересов тех, кто это переписывает. Поэтому я считаю, что веру нужно искать внутри себя, а не где-то снаружи. Все мы единое целое. Любовь, как бы, это единственное, что нас спасет. Космос. Мы уже все в космосе. Находимся в постоянном свободном падении. И, в принципе, когда это начинаешь осознавать, как бы перестаешь уже думать о том, что тебе говорят. Просто начинаешь чувствовать, и все.
Угу.
Вот, есть, я, вот для меня вот такая религия, наверное.
То есть надо, как Лев Толстой, взять Евангелие, с чем согласен, синеньким подчеркнуть, с чем не согласен, красненьким, и оставить потом только синенькое и читать. И это будет твое личное Евангелие самое правильное.
Ну, лучше сравнить с разными, как бы, и там подчеркнуть синеньким и красненьким, угу. И уже где сойдется, там, ага. Собственно говоря, вот там, где люди, там, где разное говорит об одном, там как раз, возможно, и есть что-то правильное, угу. Правдивое.
Я напомню, что в нашей студии на Экбар свои смс-сообщения, вопросы и комментарии вы можете присылать на номер +7 985 970 45 45. Вы в одном из своих интервью сказали, что рок сегодня совершенно беззубый, и с другой стороны принято считать, что рок, вообще это направление, это музыка протеста. Музыканты должны вмешиваться в политику, участвовать в политике, реагировать на политику? Или пусть занимаются музыкой?
Честно говоря, я не знаю, в какое время был рок музыкой протеста. Вот когда там была война во Вьетнаме, может быть, там что-то вот хиппи, вот опять же, те же гнали за мир, за любовь. Но, в принципе, рок, он, большинство рок-произведений, I love you, baby, and you love me too, все, как бы вот это вот основной смысл всех текстов. Давай устроим лювай-лювай сегодня ночью, например. И, в принципе, мне кажется, это в нашей стране, вот, где очень много постоянно вот этих вот политических, так сказать, волнений каких-то возникает. И очень часто вот эти баррикадные истории возникают, и туда вот приходят музыканты там выражать какую-то свою точку зрения. Но, тем не менее, большинство из них поет какие-то там, ну, песни, которые даже вот не имелись, когда они их писали, совершенно о политике никто не думал. Те же там «Мы ждем перемен», там еще что-то у Цоя того же. Вот, это все, ну, о другом. И, но есть, тем не менее, очень много групп, даже и сейчас было, которые вот поют чисто вот политические или какие-то политические, антирежимные песни. Вот панк-рок никто не отменял, и, в принципе, и в хардкоре в каком-нибудь, это вот ответвление панк-рока более позднее, это тоже очень много таких радикальных, скажем так, взглядов на мир. И в хип-хопе, скажем так, сейчас тоже, и в рэпе очень много, как бы, людей, которые в андеграунде пишут. Ну, вот тот же Вася Обломов, у него очень, mm-hmm. очень такие, как сказать, у него жесткие тексты по отношению к современной политической реальности в нашей стране. Да нет, почему рок должен быть каким-то рупором какой-то протеста? Я считаю, что музыка, она должна приносить людям удовольствие, несмотря на то, какая она грустная. радостное, тяжелое, легкое, веселое. И все, и больше отвлекать людей или погружать, уносить людей в какие-то их собственные мысли, развивать, подталкивать к чему-то хорошему, опять же. В принципе, вот такое мое мнение насчет и рок-музыки в том числе.
Ну, хорошее, оно ведь разное, смотря с какой стороны посмотреть. Вот Алиса Вокс записала агитку: не ходите на оппозиционные митинги, получил 2 миллиона рублей. Кому плохо? Всем, по-моему, то хорошо.
Ну, это, конечно же, выбор каждого человека. Каждый артист, он тоже, несмотря на то, что он там поет какие-то там простые песни там, или еще что-то, или какие-то там сложные философские, там, например, в жизни он может быть как идиотом, так и совершенно там выражать свою точку зрения как человека, как гражданина, там, не знаю, и еще как-то себя позиционировать. Ну, совершенно быть не таким, каким он является, условно, каким его воспринимают по его творчеству. Поэтому, мне кажется, здесь человеческий фактор во всем.
Ну, мне хотелось как-нибудь заняться политикой, выступить поддержку или против, сделать какую-то карьеру на этом поприще, тем более, что есть поклонники,
очень
есть армия фанатов.
Несложно это. Нет, на самом деле политика, наверное, это последнее, чем мне хотелось бы заняться.
Вы сказали, нужно петь песни, получать удовольствие. Давайте мы послушаем и тоже получим удовольствие.
У нас... Горишь, говоришь, давайте воткнем.
Да?
Взбодримся, так сказать.
Ты говоришь.
Ты говоришь, что все время одна, сходишь с ума, никому не нужна. Ты говоришь, что твоей головой ведешь не ты, а кто-то другой. Ты говоришь, что все это цинизм, капитализм и терроризм, и нервы твои лучше как струны. Ты говоришь, и этот поток не перекрыть, не перерубить. Прикосновение — это шок, но не понять, не полюбить. Ты говоришь, и с кем замолчишь, вроде бы что-то, но ничего. На Рождество ты едешь в Париж, чтобы найти его одного. Ты говоришь, что больше не спишь. Падаешь, бездомный колодец, и отправляешь встречи.
Видимо, настроил нашу аудиторию от композиции, потому что Дмитрий спрашивает, есть ли в вашей жизни то, с чем вы не согласны, что вы делаете при этом, или вы ничего не делаете? Вот так вот как-то сложно вывернуто.
Если в моей жизни есть что-то, с чем я не согласен, я, конечно же, стараюсь это изменить, как в первую очередь в самом себе, понять, почему я с этим не согласен, и если этот момент мне мешает, если он, скажем так, как-то тянет меня назад или напрягает каким-то образом, я, конечно же, начинаю вот эту внутреннюю борьбу. И, как сказать... Убираю это и заполняю чем-то то, с чем я согласен.
А если справиться с этим невозможно, то как быть? Отвлечься, примириться, не обращать внимания?
Да нет, все можно изменить абсолютно. Нет ничего постоянного. человек обновляется раз в 7 лет в среднем. Все клетки обновляются на физическом уровне. Что говорить про ментальность, в принципе. Вот это вообще такая категория, что вот о чем подумал, то и случилось, собственно говоря. Тем более сейчас, когда мы уже такие, уже двумя ногами в водолее, так сказать, стоим. И, в принципе, прежде чем подумать, надо 10 раз подумать. Потому что мысль стала материальной намного быстрее и ярче, и качественнее, скажем так. Ну, чем качественнее думаешь, тем качественнее происходит твоя реальность, собственно говоря, потом начинает, как сказать, работать. Ну, а если с чем-то, ну, если что-то нельзя изменить, то нужно просто изменить то место, где ты находишься, ну, как-то отвлечься, и отвлечься, отпустить это, и потом как бы решение придет само, если там, например, я, например, предпочитаю вот путешествовать, куда-нибудь уезжать в другую совершенно ментальность, в другую какую-то страну, в другой вот уклад жизненный, где нет ничего практически того, что здесь есть здесь. И это очень круто оттягивает и, в принципе, мне помогает.
Это экстремальное что-то или это созерцательное, скорее?
Нет, я не очень любитель экстремального. Вот, мне его, в принципе, хватает. Да. И я предпочитаю, конечно же, да, вот просто путешествовать, смотреть по сторонам, общаться с людьми, писать что-то новое. Вот в каком-то таком режиме. Не очень любитель вот этих пляжных овощных отдыхов. Вот. Какие-то все время перемещения происходят из одного города, из одной деревни в другую. Постоянно в движении как бы это происходит. Я там могу там несколько дней просто вот чисто вот ничего не делать и ходить максимум там, из, выбрав для себя там 2-3 точки в том месте, в котором оказался. Вот это может быть там магазин, там, где сигарет продают, там кафешка, которая мне вот, ну, кафешки там, ой, на побережье, которые там выбираешь, какая тебе больше понравится, поход там первый, там несколько дней. Ну, и вот место, где ты живешь. Ну, пляжик, может быть, так чисто повтыкать ночью, постоять, волны послушать. Например. Вот. А так люблю очень открытые пространства, либо какие-то, как сказать, монументально-апокалиптические, типа гор. Вот. Тоже очень круто работает.
Интернет какое место занимает в вашей жизни?
Ну, в моей жизни очень важное, потому что, в отличие, например, от конца 90-х, начала нулевых, стало намного меньше площадок и каких-то программ на телевидении, на радио, где можно прийти, там сыграть концерт, там разместить вот какой-нибудь вот клип на песню «Ты горишь» или еще что-то подобное. И поэтому интернет – это очень серьезное, скажем так, для меня как-то средство массовой информации, где я выкладываю то, что делаю, даю какую-то информацию, что будет. У меня есть такие личные странички всякие, где я там отвечаю там, на какие-то письма, там, веду их, выкладываю какие-то фотографии, видео личные.
Давайте еще раз напомню, 25 мая клуб Youth Space.
Да.
Приходите, да. Увидите не только в интернете.
Начало в 8 вечера.
Песня?
И всем радоваться.
Что ты делаешь сейчас, что ты делаешь сейчас? Я хочу увидеть выражение твоих глаз, выражение твоих глаз. Радоваться с тобой и переживать с тобой. Тем, то, что держишь ты сейчас, то, что держишь ты сейчас. Я хочу чувствовать, что чувствуешь сейчас, что ты чувствуешь сейчас. Радоваться с тобой.
никогда. В ледяной постели, чтобы не спала одна, чтобы не спала одна. Радоваться с тобой и переживать с тобой. Радоваться с тобой и переживать с тобой. Я хочу с тобою путешествовать по снам, путешествовать по снам, чтоб ничто на свете не мешало больше нам, не мешало больше нам.